Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Христос воскрес. Воістину воскрес. Приветствую вас. Я Петр Куркевич Капуцин, францисканец, в нашей передаче «Кофе с капуцином». Продолжаем общение с детьми фатимскими уже от 13 мая нынешнего года святыми Франциском и Жасинтой Марто и, наверное, также уже в небе пребывающей Луцией Марии дос Сантос. И в предыдущей передаче мы говорили, рассказывали вам, как особенно Луция, но также потом ее двоюродные брат и сестра встречались с ангелом-хранителем, а также с ангелом мира. Сейчас я бы хотел сказать, что имеет значение, кто встречается, какой ангел с ними. То, что вначале это был, кажется, у Луции ангел-хранитель, означает, что Бог заботится о нас, что Бог нас ведет, что Бог нас, что существует божественное провидение, Божье провидение, которого проявлением уже таким конкретным, индивидуальным является ангел-хранитель. Личность, существо, которое создано Богом и которое предназначено, чтобы хранить, чтобы защищать, вести, вдохновлять каждого из нас. Это означает, что мы должны идти за ним. Он гулял на уровне деревьев, на уровне над даже деревьями, прогуливался перед детьми, как бы приглашая их в путешествие. Он был прозрачный, он был воздушный, он был светлый, он был молодой, он был юноша, он был их гуру, он был повзрослее их, но он не был совсем взрослый. Ибо совсем взрослый сам Господь Бог Саваот. Но он прогуливался, чтобы перед детьми, чтобы пригласить их. Давайте в путешествие. И давайте в путешествие. Когда пришел четвертый раз, это уже пришел к Луции, Франциску и Жасинте, он уже пришел как ангел мира. То есть, когда идем за Богом, в этом внутреннем более, нежели топографическом путешествии, то окунаемся в покой, в мир, в такую сладость, в благоговейность, благоговейное состояние, в приятное состояние, в мир шалом, полноценный мир и в радость. Наверное, так, вот в радость. И, конечно, этот ангел, когда приходит с миром, он приходит также с молитвой. И он приходит также с верой в Иисуса и в Марию, которые внимательно слушают нас. Он приходит с молитвой униженной, склоняется, встает на колено, склоняет голову к земле, прославляет Бога, потом просит прощения. То есть здесь есть и созерцание, восторг, любовь и прославление Бога. Есть также как бы утешание Бога и спроба экспиации, спроба вознаградить Богу за всякие обиды со стороны людей, которые этого не делают. То есть молимся к Богу от себя и от этой части человеческого рода, которая Бога славит, и молимся к Богу также от части человеческого рода, которого Бога не знает, не славит, не служит, не доверяет, не любит. Таким способом и радуем сердце Бога, и утешаем сердце Бога, сердце Иисуса. Бога, в принципе. Ангел приносит мир и приносит молитву. Мир и молитва. Не ora et labora, пока еще, но шалом и ora. Шалом, то есть мир и молитва. И это показывает, что когда человек начинает свое путешествие за ангелом, то он входит в мир и он входит в молитву. Он входит в мир потому, что входит в молитву. Молитва приносит ему мир. Молитва является сепаратизмом от этого мира, является бегством от этого мира и является возвращением в этот мир уже с покоем, с миром, с радостью. С этим пониманием, что все есть относительное, а единственное, что не относительное, это надприродный свет, надприродный мир, мир Бога, а также сердце Иисуса и сердце Марии, и мир ангелов, 9 хоров небесных духов. Хорошо, сейчас в 5 явлении, это уже будет второе явление, в котором ангел приходит к этим детям, и второе, в котором он вообще говорит, потому что 3 первых он лишь только являлся Люции и другим девушкам, ничего не говоря к ним, как бы также испытывая их немножко, еще не входя в дружбу, но предлагая дружбу, предлагая путешествие, но также испытывая их. Сейчас уже он не испытывает, только уже в дружбе, и он учит их. Это есть второе посещение учителя, ангела-учителя. Насколько четвертое явление то есть это с предыдущей нашей передачи произошло весной 1916 года. To piąte jawlenie, drugie, w którym on przychodzi k nim już i mówi konkretne rzeczy, przechodzi kilka miesięcy spustia. To jest lata 16 roku, już nie wiosna, tylko lata. Dzieci wrócili z owcami z góry, żeby w czas obiedu, ibo była большая жара. И хотели отдохнуть, ну, своего рода сиеста после обедня, и овцы, чтобы отдохнули, и потом вечерком хотели вернуться там на эти холмы. Находились дети в саду, кажется, в саду возле дома Люции, и там среди дерев возле колодца, насколько помню, в тени дерев возле колодца приходит ангел. Самая сценария этого посещения ангела уже показывает, что опять мы переживаем с Люцией и с детьми своего рода евангельский сюжет, событие. Это самарянка, это диалог возле колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна. Дети после молитвы, после скромного обеда, в плане, скорее всего, бутерброда, или отдыхали, или там как-то играли с камнями, и вдруг, вот именно слово «вдруг», правда? Неожиданно. Неожиданно. Приходит ангел. То есть мы должны быть всегда готовы, потому что смерть может прийти к нам неожиданно, потому что посещение ангелом, посещение вдохновлением, посещение Иисусом Христом, Марией может случиться, потому что посещение, атака злым духом может прийти внезапно, неожиданно. Мы должны быть всегда готовы. А что означает быть всегда готов? Быть всегда готовым означает непрестанно молиться. Молиться непрестанно не означает непрестанно повторять, и как будто в христианской мантре молитву, так называемую Иисусовую, хотя и это можно делать. Но непрестанно молиться – это быть непрестанно в присутствии Бога, непрестанно в мире Бога, непрестанно в климате Его присутствия, Его любви. Быть также непрестанно в служении Богу, непрестанно в воле Божьей, исполняя то, что мы должны сейчас исполнить, совершить. И когда переходим от совершения одной воли к совершению второй воли Божьей, и так переходим от занятия к занятию, мы всегда готовы. Мы всегда делаем то, что мы должны делать. И мы тогда в непрестанной молитве, ибо мы в непрестанном служении Богу, в непрестанном поклонении Богу, Его воле, послушании, дерзновении, и мы в непрестанной мольбе. Там дети вот именно, возможно, были в воле Божьей, то есть, возможно, отдых был предназначен Богом. Но вопрос, какой отдых? Они игрались как-то, но убивали время, заполняли вакуум в графике, нечего делать. И игрались. И когда вдруг этот ангел появляется, он говорит: «Я есть... Что делаете? Что делаете?» И это есть упрек. Это есть упрек в смысле, что то, что сейчас делаете, то, чем сейчас занимаетесь, это есть ошибка. Это может не грех, но это есть недостаток. Это есть несовершенство. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. То есть можно отдыхать, но как заполнить это время отдыха? Чем заполнить? И, наверное, дети здесь делали не то, что угодно Богу. И ангел подсказывает, что надо делать во время отдыха. Молитесь. Много молитесь. Но не знаю, что... Может, я не уверен, что надо, что это как раз инструкция для наших времен свободных, для наших каникул, для наших выходных, для наших уикендов. Но я вам скажу, что даже когда мне приходилось быть в каком-то пространстве отдыха, временном пространстве отдыха, на пляже, в лесу, в кинотеатре даже, и среди братьев, то в принципе, если не было какой-то серьезной дискуссии, если с кем-то я не общался на пляже, то что я делал? Я был, но я там был в Боге. Я там был с Богом. Я там был для Бога. Я там был в молитве. И самое сладкое на этой пляже — это была молитва. Это была сладость не столько пляжи, исходящая из пляжи, сколько сладость этого, что никто не мешает. И что в так прекрасном окружении, что в так прекрасном месте, пространстве, я могу уединиться хотя бы мыслью внутренно и молиться. Поэтому сам, также, когда я посещал иногда в прошлом, помню, какие-то города, мы ходили, смотрели, другие просто болтали, смотрели или фоткали, делали фотографии, а я молился. И я был насыщен, я делал две вещи в одной. Я радовался этим городом, архитектурой, но я также радовался Богом этого города, Богом, который построил этот город, Богом, который помог людям, который вдохновил, который уполномочил их мозги. Я видел этот город как отражение богатства Бога, не как отражение Бога зеркальное, только как сияние Его славы, как кусок Его славы, как далекое эхо Его совершенства, Его богатства, Его сложности, простоты, Его красоты, могущественности, величия, уютности, прочее, прочее. И я молился молитвой Иисусовой или Розарием. И это было хорошо. Я радовался.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Ангел говорить, що робите? Молітесь много. Замітьте, що, дорогі друзі, що він говорить це к дітям, які мали несколько лет. Жасинте могло быть тогда, не помню, 6, Франциску, возможно, 8, Люции, возможно, 9 лет. И он говорит этим детям, из которых одно могло быть в детском садочке, а двое из них в начальных, наверное, в начальной школе. Он говорит, и то в начальных классах, скажем, он говорит про это, что надо много молиться. Что это для детей будет означать много молиться? Увидим этих детей потом, после особенно последнего посещения ангелом, увидим, что дети после этого посещения, которое было, наверное, около также обеда, будут в поклонении, то есть на коленях и с головой к земле, в глубоком поклоне, будут молиться аж до вечера. Для них исчезнет чувство, как течет время, чувство течения времени. Исчезнет. Они будут молиться потом часами. Мария также как-то определит эту нашу молитву. Покажет, что молиться минимум – это молиться на розарию. Розарий – это около 25-30 минут. Дети должны молиться как минимум 30 минут в день. Но не считая молитв, которые ангел научил, не считая также утренних и вечерних своих молитв, молитв перед и после еды, и не считая мессы воскресной. Но дети в практике не будут молиться иногда, долго, только будут уже молиться практически почти непрестанно или без почти. Просто непрестанно. Ангел и Мария, атмосфера Духа Святого, которая изливалась из этих посещений, заставит, принудит, или лучше сказать, потянет этих детей к непрестанной молитве. И об этом говорит ангел. Молитесь много. Что могу сказать? Что если мы начинаем много молиться, сначала надо заставить себя, потому что мы ленивые, мы рассеянные, мы недобрые, мы не ищем Бога, мы не ищем этого, что на небесах, мы ищем этого, что на земле. Поэтому мы не хотим молиться. Но мы что ощущаем? Когда получится нам заставить самих себя молиться, и то много молиться, и долго молиться, мы видим, как мы потом счастливые. помню одного психолога, который признался, что имея в жизни порядок, баланс и мир, то есть спокойствие, не имеет радости, не имеет счастья. И над ним помолились. Молились около полчаса. И потом он признавал, что никогда еще не ощущал во время этой молитвы и также много часов еще спустя никогда не ощущал себя так радостным, так легким, так наполненным, так в точке. Поэтому видим, что самая, не знаю, психика наша благодарит нам за молитву. Самая природа человеческая есть такой, что хочет молитвы, потому что человек это есть существо религиозное. Забери ему религию, войдет в завовоны или в магию, или войдет в какой-то культ человека. Или войдет в какой-то культ совсем уже дурной. Но он обязательно войдет в какой-то культ, в какое-то поклонение, потому что человек чувствует, и то чувствует непрестанно, а жизнь приносит ему непрестанно большие, средние и мелкие доказательства этого, что человек не есть самым высоким существом в этом мире. И, каждый человек это знает, это ощущает, это осознает или подсознает. И поэтому каждый по природе своей будет искать предмета, объекта поклонения, перед которым можно склоняться, которому можно служить и довериться, которому можно. Поэтому, когда молимся, то душа человеческая ликует, она радуется. Суть человека удовлетворена будет молитвой. Поэтому так модно сейчас есть медитация, йога, другие схемы. Только они несовершенные, они даже обманчивые, они даже соблазняющие. Это есть подделка, это есть не то направление. Но и они приносят уже утешение, вид утешения или утешение, но оно не полноценное, оно не глубокое, оно не вечное, оно не настоящее, не подлинное, оно ошибочное, но все равно... И оно также уже приносит наслаждение, потому и может вовлечь в себя многих людей, которым уже суета-сует не приносит покоя. Могу сказать так, что когда я молюсь много, я есть счастливый и спокойный. И Бог начинает сильнее действовать, вести меня. Нам, капуцинам, даже не хватает уже там два раза полчаса молитвы мысленной в день. Мы сейчас думаем об этом, чтобы попытаться в одном из наших монастырей сделать такое расписание дня, в котором будем иметь один час молитвы утром мысленной, не считая других молитв, как литургия часов, как молитвослов, не считая также мессы, розария. Хотим иметь один час медитации утром и один час медитации вечером, помимо наших занятий, помимо разнообразных духовных упражнений, которые ведем в этом монастыре, помимо реколекций, помимо школ, которые ведем и которые посещаем, мы хотим иметь побольше молитвы. Почему? Потому что это святость, потому что это награждение, потому что это для нас обогащает нас. Поэтому ангел говорит детям: молитесь много. И сейчас добавляет то, чего не поняли практикующие йогу, медитацию трансцендентальную или другие духовные, психодуховные подвиги. Добавляет такие слова: сердца Иисуса и Марии хотят через вас проявить миру много милосердия. Сердца Иисуса и Марии хотят через вас проявить миру много милосердия. Здесь вообще в Португалии, в Фатиме, особенное место имеет сердце. Не просто личность, только ее сердце. А что это есть сердце личности? Здесь это не есть духовность какую-то, это не предложение, чтобы мы входили в какую-то анатомизацию в духовности. Только на это надо смотреть философски, антропологически. Сердце личности, сердце Иисуса, сердце Марии. Я как раз нахожусь в приходе сердца Иисуса, Пресвятого сердца Иисуса в Красилове. Поэтому для меня это очень близкая духовность. Духовность, явленная, не помню в котором столетии, наверное, в 18 столетии, Маргарите Марии Алакок во Франции, от которой начался этот культ в 18 и даже 17 столетии, не помню. Мне близко, я считаю вообще, что все дела, школа моя христианской жизни и все дела школы, это все дела школы, это они вышли из сердца Иисуса. Это дар от сердца Иисуса. И что это означает, сердце Иисуса? Также новая вещь, сердце Марии, новая ценность, новая тайна, мистерия, сердце Марии. Как я сказал, не надо анатомизировать, только надо персонально, антропологически понять, что это не просто Иисус, это есть Его сердце. То есть то, что в Иисусе есть наиболее любящим, так мне кажется, наиболее чувственным, наиболее решающим также. Это есть дно, это есть нерв личности Иисуса Христа, божественной и гуманной человеческой личности Иисуса Христа. Личности, в которой есть как будто два сердца в одном сердце, в котором сердце Бога, то есть суть Сына Божьего, божество Его влилось в сердце, в человеческое сердце Его. Это означает, что не просто Иисус, Иисус всем сердцем своим, от всей душой, всем сердцем, всем вниманием, но особенно всей любовью своей и всей волей помочь. Это очень внимательно он относится к нам, очень чувственно также, очень с любовью. И также сердце Марии. Так что, да, сначала есть такой досадный шок анатомизации Иисуса и Марии, но надо сказать, что Иисус в своей любви и Мария в своей любви, Иисус от своей любви, Мария от своей любви хотят через вас изливать на мир много милосердия. To jest już bardziej czułstwitelnego, bardziej lubiącego w Jezusie miejsca, przestrzeństwa, faktora, organa, miejsca nie tu, w Jezusie i w Marii. I druga rzecz, która zdjęs nas szokuje i da, wiedzie w izumlenie i w udziwienie, że zdjęs nie występuje только Иисус, только выступает здесь также Мария. То, что уже было в предыдущей встрече с ангелом, в котором ангел говорил, что сердца Иисуса и Марии слушают внимательно ваших просьб. А здесь также сердца Иисуса и Марии хотят, там слушают они двое. Здесь они двое хотят. Не Иисус, тем более не одна Мария, только они двое. И я еще буду об этом говорить, но уже сейчас скажу, что это означает, что Иисус действительно уже в ангельских явлениях поднимает Марию на свой уровень. И так как показывают сельские образы в сельских хатах, домах наших прихожанок, наших бабушек, пока, где в их сельских селениях, в этих поселках, в этих домах видим два образа на стенах. Образ сердца Иисуса и образ сердца Марии. Пресвятого сердца Иисуса и пречистого сердца Марии. И они есть симметрические. Не что сердце Иисуса в центре, а сердце Марии в стороне, рядом как-то. Нет, они занимают как оба образа, как центральные два образа в иконостасе занимают центральное место на стене симметрически. Не сердце Иисуса находится в центре, только центр проходит между сердцем Иисуса и сердцем Марии. И это начало этому дали фатимские явления.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Я, мені кажеться, уже об этом говорив в предыдущей передачі, якщо провірив це. Но уже сейчас также добавлю, а потом, когда уже войдем в явления богородичные, развину эту тему еще раз, что здесь я лично, возможно, ошибочно, но мне кажется, что не ошибочно, вижу явление и провозглашение двух новых догм. Первая – догмы, которая еще не есть догмой в церкви и, возможно, никогда не будет, но надеюсь, что будет, если это правда, догмы про Марию как соспасительницу мира, Марию как эту, которая вместе с Иисусом является в спасении мира, то есть в новом обновлении человеческого рода, в новом втором рождении человеческого рода, создании нового человеческого рода, то есть церкви, является Евой возле своего Адама, и новый человеческий род рождают Адам и Ева. Не сам Адам, только Адам и Ева наподобие этого рождения первого, которое было уничтоженным грехом первородным и потом нашими еще тяжелыми грехами. Вот она, особенно под крестом, она занимает место как новая Ева. Вот сын твой, жена, вот сын твой. То есть я сейчас рождаю новую церковь на кресте, я Адам, но ты есть Ева, которая рождаешь со мной. Я рождаю по заслугам, по природе своей, по достоинству своему, ты рождаешь по привилегиям, по привилегию, по велению моему, по приказу моему, по капризу моему, по уполномочению через меня. Поэтому ты не по своим достижениям, не по своей природе, не по своим погонам, не по своим, скажем, достижениям, даже заслугам, хотя заслуги Марии были, но они были недостаточны, чтобы стать матерью человеческого рода и спасительницей. Ты стаешь спасительницей вместе со мной, ибо мне так хочется, ибо моему отцу так хочется, так он хочет. Поэтому и протестанты могут это принять, потому что если Бог так хочет, то что протестант скажет? Если Иисус так и каприз такой имеет, и план такой имеет, что скажут пастора? Кто-то осмелится Творцу и Спасителю сказать «нельзя»? Здесь видим, что ангел соглашается и уже приносит весть от них, от их обоих. Сердце Иисуса и Марии хотят. Интересно, что в предыдущем, в четвертой ангелофании, явлении ангельском, они хотят внимательно слушать ваших просьб. А здесь они хотят через вас уже много проявить своего миру, много милосердия проявить. А почему? Что случилось между весной 16 года и летом 16 года? А то случилось, что Луция Мария дос Сантос, Франческо Марто и Жасинта Марто, дети фатимские, начали молиться. Начали много молиться. И были верными. И не разболтали этих таинственных явлений. Вошли внутрь себя и начали молиться. И пытаться меньше грешить, наверное. Вот почему раньше Иисус и Мария хотели лишь только слушать внимательно молитв, а сейчас хотят уже действовать через этих детей, значит, через их молитвы. Как они хотят миру проявить через вас? Как? Молитесь. Как они хотят миру много милосердия проявить? Много молитесь. Молитесь много. Сердце Марии Иисуса хотят через вас проявить миру много милосердия, поэтому много молитесь. Хотите, чтобы они проявили миру милосердие, или хотите, чтобы они проявили миру много милосердия? Если хотите много, то много молитесь. Если хотите просто, то помолитесь. Через вас означает молитесь, а много означает много милосердия, много молитесь. Вот когда мы молимся, Бог сначала слушает, но когда мы остаемся после месяцев верны этой молитве, не уменьшаем ее, а даже не только продолжаем, но даже увеличиваем, то тогда Бог переходит от слушать внимательно, с радостью, то молитва наша перестает как-то радовать Бога. Она начинает, кроме радовать, она начинает от Бога выпрашивать. Она начинает как будто принуждать Бога, заставлять Бога. Терроризирует Бога, как убогая бедная вдова, которая терроризировала неправедного судью, помочь ей. Так и наша молитва, как стучать в двери соседские, прося хлебов для друга, который неожиданно в середине ночи посетил наш дом, который оказался не готовым. Но есть рядом богатый сосед, который всегда готовый, но немножко ленивый. Но зато он, этот сосед, нервный. Он даже не столько в дружбе, в этой притче, в Евангелии от Луки, это все в главе, наверное, 9 или 11, не помню. Но этот сосед нервный. И если мы будем... если мы будем правильно молиться и много молиться, то он понервничает и, наконец, даст то, о чем мы просим. Так. Сейчас ангел говорит еще. Еще второе. Извините. Почему Мария на уровне Иисуса? Потому что она не только спасительница, и то с большой буквы, и то без лапок, без кавычек. Но она также всех посредничка, посредница благодати. То есть Дух Святой не приносит никаких благодатей, ни природных, ни сверхъестественных, ни евхаристических, то есть таинственных, ни церковных, ни личных, ни мистических. Дух Святой вообще не действует без Марии. Вот так как Он не действует без Иисуса, так Он и не действует без Марии. И то, что Мария здесь рядом с Иисусом и на равных с Иисусом, и в симметрии, симметрически они, то потому что Дух Святой делает эту симметрию, Он между ними, и Он изливается от Иисуса и от Марии. Иисус есть началом этого Духа Святого в деле спасения нашего. Отец есть податель Духа Святого в динамике Святой Троицы, но в динамике спасения как бы источником второстепенным есть Иисус Христос. И здесь, насколько Он есть Спаситель, и Он подает Духа Святого от Отца, но также от Иисуса, от Отца в плане Троицы, в плане источника первоначального, а от Иисуса, от Сына в плане уже не Троицы, только в плане спасения, в перспективе уже ближшей нам, в плане рождения второго человеческого рода, а даряет нас Духом Святым Иисус Христос. Но здесь опять, насколько она есть также спасительница наша, также со-спасительница, только не по природе и не по заслугам, но по капризу, назовем так, Бога и Иисуса, то есть по желанию, по плану, по таинственному плану Бога и Сына Его Иисуса Христа. Как она jest za spasitelnicą, tak samo na równych z Jezusem ona jest podatelnica, ta, która podaje Ducha Świętego. I można сказать, że w takim planie ona jest także jak ta Отец подает Духа Святого и Сын подает Духа Святого. От Отца через Сына, но также от Отца и Сына. Зависит, как смотреть. Если в Троице, то от Отца через Сына. А если в спасении, более на земле уже, в этой экономии и перспективе, то от Отца и Сына. И тут, если она на равных с Сыном, то будем говорить от Отца через Марию и от Отца и от Марии Дух Святой подается. Если так, то Мария всегда или через свое через, или через свое от является подательницей Духа Святого на равных с Иисусом Христом. И вот это есть это много милосердия, эти потоки милосердия, которые хотят не сердце Иисуса здесь, но хотят сердца Иисуса и Марии подать, проявить миру. Много милосердия, то есть Духа Святого. Без меня ничего не можете сделать, говорит Иисус. И тут Мария может сказать, и без меня также. То есть никакая благодать не подается без Иисуса, и никакая благодать не подается без Марии. Дух Святой имеет разрешение и Иисуса, но, конечно, Отца это само по себе, но здесь в экономии спасения Иисуса Христа, но также Марии. Никакая благодать протестанту не подается без Марии. Дух Святой всегда спрашивает Марию, ничего не делает уже без нее. Буду еще рассматривать эту тайну, буду ее проповедовать, пока церковь не скажет мне молчи, не докажет мне, что я не прав, или что не хватает мне тонкости находить эту грань, где еще мы есть в прекрасной догме, а вне этой грани находимся уже в приятной с точки зрения католической или православной, но все равно уже в ереси. Но я надеюсь, что то, что я здесь говорю про Иисуса и Марию, пытаясь растолковать, почему в явлениях фатимских они выступают симметрически на равных, и то неоднократно, только здесь здесь уже видим второй раз. Надеюсь, что я не вхожу в ересь, только нахожусь в пике в ядре, в эпицентре догмы, которая еще не объявленная миру через церковь, но надеюсь, что несмотря на протесты протестантов низшего интеллектуального уровня, надеюсь, что католической церкви хватит смелости, чтобы разработать как-то содержание этих явлений, не только этих, но также лурдских, а также этих комментариев, данных нам через Симона Марию де Монфорта и через святого Максимилиана Марию Колбе. Надеюсь, что хватит нам смелости и мудрости объявить эту последнюю, наверное, догму, что Мария есть вместе со своим сыном, на равных с ним, спасительницей нашей, и вместе со своим сыном, на равных с ним, не меньше, по этой, которая подает нам всякую благодать. Есть матерью всякой благодати. Есть матерью, есть все посредничкой, посредницей всякой, все посредницей. Есть подательницей всякого проявления Духа Святого, всякого действия Духа Святого.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Здесь ангел додає, коли вже сказав, що серця Ісуса і Марії хочуть через вас много миру давать, проявить много милосердия, добавляет в следующем предложении: жертвуйте непрестанно, непрестанно, это новость, жертвуйте непрестанно Всевышнему ваши молитвы и умерщвления или посвящения. Тут можно по-разному сказать. То есть заметьте, жертвуйте непрестанно, непрестанно. Это означает, что мы должны отдавать себя Богу, жить для Бога. Жертвуйте. Отдавать себя Богу. Все должно быть с Бога, ради Бога, с Богом, в Боге, для Бога. И все должно быть, потому что непрестанно, каждый миг мы делаем для Него, в Нем, с Ним, ради Него, с Него. Ну и для Него, правда? И Всевышнему не говорится здесь про Иисуса и Марию. Они здесь, в этих словах, мне кажется, выступают в роли посредников, а здесь Всевышнему. Ваши молитвы и умерщвления, посвящения, ну, всякие страдания. И здесь Люци, то есть и молитвы, мы должны непрестанно молиться, но мы должны непрестанно умерщвлять себя, непрестанно поститься, непрестанно как-то делать покаяние, покуту, жить в покуте, в покаянии, в умерщвлении, в посвящении, в отдаче. Непрестанно в этой позе экстатической, не в позе, которая хочет к себе, для меня, в закрытости какой-то, в ассертивности какой-то, нет, в открытости, в какой-то также эмпатии к Богу. И отдавать себя постоянно. Вот это движение жертвы непрестанно, это есть движение в Троице Пресвятой. Там каждый из них непрестанно жертвует себя другим, отдает себя в мольбе, не в умерщвлении, но в посвящении. Так что здесь это живите по образу Святой Троицы, по образу личности Святой Троицы. И это должен быть способ вашей жизни, философия вашей жизни, стиль вашей жизни. Непрестанно жертвовать, непрестанно отдавать себя Всевышнему. Здесь Бог есть назван Всевышним. Он выше Иисуса Христа. Он превыше Марии. Насколько превыше Иисуса Христа? Бесконечно. Насколько? Потому что Иисус Христос – это, между прочим, человек. И в этом, в чем Он есть человек, Он не есть на равных с Отцом. Он есть меньше Отца. Как и сам говорит в Евангелии от Иоанна, что вы бы радовались, когда бы знали, куда я иду, ибо я иду к Отцу, а Отец есть больше от меня. Я вхожу в абсолют, я вхожу в полноту. И в полноту вхожу для себя и в полноту для вас, чтобы вас потянуть в эту полноту. Отец больше от меня. Поэтому этот Всевышний – это есть абсолют Божий, безграничный, бесконечный абсолют, безграничный океан, океан без пляжа, океан без границ, без берега. Безбережный океан. Богу такому отдавайте свои молитвы, умерщвление, свою жизнь, посвящение. Луция спрашивает, как мы должны умерщвлять себя? И ангел отвечает, я процитирую вам сейчас его слова, со всего, что делаете. Так что говорит, со всего, что делаете, что можете, делайте жертву. То есть каждое наше действие может быть для Бога. Хотя работаем для себя, для кого-нибудь, но внутренняя мотивация может быть для Бога. И он говорит, почему? Чтобы задость, чтобы ради экспиации, ради вознаграждения за грехи, которыми есть обижанный, который есть огорченный, и чтобы просить про обращение грешников. Стяжайте таким способом мир на вашу, для вашей родины. Я есть ангел-хранитель, ангел Португалии. Принимайте и долготерпите, особенно те страдания, которые Господь вам пошлет. То есть видим, что здесь мы должны делать умерщвление и посвящать себя Богу во всем, что делаем. Все должно быть для Бога и ради Бога. И первое, что это должно быть как вознаграждение Богу за грехи наши и других грехи. То есть это есть покаяние, это есть покута, это есть экспиация. И второе, то есть так, чтобы очиститься от грехов перед Богом и вознаградить Богу, возместить Богу за грехи мои и грехи других. Второе намерение, интенция, это есть просить про обращение грешников. Третья интенция, это есть намерение, это есть стяжать мир для родины. И родины, которой этот ангел как раз является ангелом-покровителем, ангелом-хранителем, покровителем, ангелом, заботящимся о Португалии. И последняя новость – это принимайте особенно страдания, которые Господь вам что-то, не которые вы как подвиг себе сделайте, только те, которые Господь вам пошлет. Так что, что можно сказать здесь? Видим, как ангел, который являлся в предыдущем явлении, как сначала как ангел-хранитель, потом как ангел, ангел мира, в четвертом как ангел мира, в пятом есть уже ангелом ангелом Португалии и приносит вещь такую, что можно что-то сделать для своей родины и можно что-то сделать для мира. Можно стяжать милосердие для мира и мир для своей родины. Стяжать милосердие для мира через молитву и много милосердия, много Духа Святого, утешителя для мира через много молитв. А мир для своей родины через страдания и не только через страдания, также через посвящение всех наших действий Богу и как а также умерщвление, а также смиренное принять страдания, которые Бог нам посылает. И таким способом можно свои грехи откупить, можно обращать грешников и можно стяжать мир для своей родины. Не только милосердие для мира, но также мир, радость, утешение для своей благополучие для своей родины. Видим, что заканчивается политической политикой. Видим, что началось все, что ангел-хранитель как будто приглашает нас пойти в это приключение, в это путешествие, когда трижды является детям в безмолвии, но только прогуливаясь над деревьями или на ветвях дерев, приглашает в сюрреализм, в сказочный стил и способ жизни, менталитет. Видим ангела мира, который приглашает к молитве и обещает, что эта молитва это не йога, это не трансцендентальная медитация. Вот именно это есть медитация к Иисусу и к Марии. И то не просто к Иисусу и к Марии, к их ушам, к их мозгам, даже к их душам, но это есть молитва к их сердцам. То есть, какая йога? Какая трансцендентальная медитация? Какая нирвана или сатори? Какой это сатори, который ведет в пустоту, в неизвестную нирвану? Наша медитация, это не есть медитация трансцендентальная, которая ведет в нирвану, только в пустку, в вакуум, в пустоту и в вакуум. Только наша медитация, это медитация, которую делаем возле ангела, стая на коленях, ну так говорю сейчас уже метафорически, символически в пластике символической, стоим на коленях перед кем-то Всевышним, склоняемся в кротости, в унижении, в самоунижении, но наша молитва доходит к сердцам Бога, к сердцу Марии, к сердцу Иисуса. Мало этого, потом ангел в пятом явлении является как этот, который уже есть ангелом мира и предлагает сотрудничать с сердцем Иисуса и сердцем Марии через молитву и через умерщвление, отданное Богу Всевышнему Отцу. Соучаствовать с Иисусом и с Марией в передаче миру потоков милосердия и в передаче родине мира и благополучия всякого. Мира не только внешнего, который означает нехватку войны, но также мира внутреннего, справедливости, наверное, общественного мира, религиозного мира и так далее, и так далее. И также можем обращать грешников и можем также очиститься от грехов своих, слушайте. Так что наша молитва имеет сопутника, это есть ангел, и имеет цель, сердце Иисуса и Марии, и имеет недостижимую, казалось бы, цель Всевышнего. Луция потом скажет, интерпретировала так. Дети не до конца могли понять тогда, что это все означало. Атмосфера, когда ангел исчез, И атмосфера над сверхъестественности, над природности была так большая, что Жасинта, например, не имела желания ни говорить, ни петь, ни играться, и дети не имели силы к никаким почти действиям. То есть видно, что этот экстаз исчерпал их также физически, но психически не столько исчерпал, сколько сосредоточил. Это есть молитва сосредоточения, которую Тереза Авильска находит, кажется, насколько помню, в пятой или в четвертой комнате. В четвертой. Это уже мистическое сосредоточение, к которому человек, даже медитирующий по 8 или 12 часов в день много лет, никакой йогин, никакой буддист не способен, никакой медитирующий человек не способен достичь такого сосредоточения внутреннего души, которое приходит как дар, не как наш подвиг, только как дар. И эти дети в этом внутреннем сосредоточении будут несколько дней или даже больше. Луция много лет спустя говорила, что это как интерпретировала слова ангела с пятого явления, с пятой ангелофании, что посвящение, между прочим, умерщвление, но не только, также посвящение – это суть и сила нашей молитвы. Посвящение нас самих, то есть отречение от грехов и от недостатков, от лени, от плотских похотей, от амбиций. Потом, это посвящение через добровольные жертвы, добровольные посвящения. В каждое время, в каждом миге разрешить Господу жить в нас и действовать, и отдавать, и действовать через нас, и отдавать Ему каждый миг, и каждую ситуацию, чтобы вознаградить Ему, и чтобы в нас отдыхал, и чтобы утешать Его. Луция жертвовала Господу свою, например, тоску за двумя со своими родными сестрами, которые из-за бедности вынуждены были пойти на службу в другой поселок или город, и с которыми уже не встретилась, кажется, никогда в жизни. Она отдавала свое сочувствие, которое ощущала, когда видела мать, плачущую после потери этих двух дочерей. Она тогда выбегала во двор и возле колодца проливала свои, говорю про Луцию, свои слезы, которые капали в этот колодец. Прибегали туда к ней, и Франциск, и Жасинта, и все дети втроем плакали над этим колодцем, но жертвовали Богу этот плач. Это была мольба, это была суть их молитвы, это была их отдача Бога и через также смирение с этим горем. Также другие свои страдания Луция отдавала, например, в сентябре 17 года, когда семья обвиняла Луцию в лжи, и когда обвиняла Луцию, что через нее придется семье продать овец, не помню почему, когда вообще семья не веровала в явления богородичные, и когда обвиняла Луцию в обманах, она отдавала все это со смирением, хотя аж жить ей не хотелось. Когда была исчерпана, дети были исчерпаны от паломников, а потом также от масонской антихристианской власти, даже были в аресте, помним, в августе, 13 августа. Когда видели всякие гонения со стороны масонов против прихожан, против святого места, в котором являлась Мария, даже масоны пытались вырезать дерево, на котором Мария явилась, но ошиблись, вырезали не то дерево, только соседнее. Когда Луция встретилась с настоятелем, который не веровал, даже немножко с насмешкой относился к этим явлениям. Он говорит, что как это Мария в каких-то кустах является. и что деньги, которые собирали люди под дубом, чтобы вместо чтобы пойти на реновацию храма, они шли неизвестно куда. Жасинта завидовала Люции, что страдает больше, нежели она. И кроме того, дети понимали, что надо практиковать много умерщвлений. И непрестанно пытались как-то не утулять жажды, не кушать, носить веревку, оплетенную вокруг их малого тела. И много часов молились на коленях с головой, головой опираясь об землю. Вот я закончил пятое, предпоследнее явление ангельское. В следующей передаче начнем от шестого, последнего ангельского явления и, надеюсь, уже войдем в прекрасные явления Богородицы, Преснодевы Марии, Матери Розария.